Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении, которое вот вчера, в воскресенье, читали на литургии. И обычно, ну, чаще всего, по-разному бывает, чаще всего проповедь священника посвящена евангельскому чтению, а мы вот немножко обратим внимание на апостольское. Потому что это очень интересное чтение, очень интересный отрывок. Это послание святого апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 14 стихи. Вот что пишет апостол. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Здесь, в этом отрывке, святой апостол говорит о духовной брани, духовной битве. Это одна из постоянных тем православной аскетики. Это духовная борьба, это духовная битва, что христианин, он вовлечен в битву. И апостол говорит, о чем, собственно, речь идет. Но что интересно, мы можем обратить на это внимание, терминология, которую здесь апостол использует, она носит такой, очевидно, достаточно очевидно воинственный характер. Он пишет о битве, и он пишет о доспехах. Он перечисляет вооружение римского воина и использует в качестве образа, через который он раскрывает свое послание, он использует доспехи, он использует описание современного ему римского воина. И он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, и это напоминает нам слова Ветхого Завета, где Бог, обращаясь к Моисею, к Иисусу Навину, говорит, будь тверд и весьма мужественен, облекитесь во всеоружие Божие. Что такое всеоружие? Всеоружие – это набор снаряжения, которое было тогда у римского воина. Облекитесь в это самое всеоружие, чтобы вы могли стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, то есть наша битва, наше сражение не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. О чем здесь идет речь? Действительно, современному читателю может быть не очень понятно, о чем вообще тут. Что за брань-то, кто с кем бранится. Ну, в современном русском языке брань – это ругань, и это слово само по себе уже несколько архаично звучит. В более таком традиционном русском языке, на который сделан синодальный перевод, брань – это битва. Это битва, это военные действия. И он говорит, наша брань, то есть наша битва, не против плоти и крови. Что значит плоть и кровь? Это люди. Вот люди, одно из выражений, которыми описываются вообще люди в Священном Писании, это плоть и кровь. Там апостол пишет: «Я не стал советоваться с плотью и кровью, я не стал советоваться с людьми». И говорит, наша битва не против людей. Но, дальше пишет апостол, против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. О ком речь здесь идет? Против каких начальств? О чем идет речь? Потому что, знаете, я надеюсь, это никто не поймет превратно, потому что, как вот какой-то давно-давно пел Барт о своих заключениях, назвал начальницу селедкой, был уволен в тот же час. То есть речь не идет о том, что браниться там на начальника по работе, очевидно. О каких начальствах идет речь? Речь и не идет о людях вообще. И если говорить о властях, там в смысле государственных властей, то апостол в другом месте выступает как вполне лояльный подданный Римской империи, говорит, кому подать подать, кому оброк, кому долг, кому честь. Но здесь он призывает воевать с некими начальствами, и важно понять, о ком речь идет. Речь идет о духовных силах неких. Но он раньше еще обозначает в 11 стихе «стать против козней дьявольских». И мы сражаемся против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против, он обозначает эту категорию всю противников, духов злобы поднебесных. И здесь у нас возникает очень такой интересный вопрос насчет этих самых духов злобы поднебесных, потому что время от времени мы сталкиваемся с таким вот представлением, что, ну, первый век, там, науки никакой, люди верят во всякую примитивную магию, во всяких духов, духов они гоняют постоянно, там, они большую часть своих проблем приписывают духам. Но мы с вами умные, мы знаем, что болезни, они вызываются не духами никакими, они вызываются бактериями, они вызываются там генетическими дефектами. Мы это частично научились лечить. Какие-то там страшные голоса в голове, это психические расстройства, их тоже там можно человеку как-то помочь таблетками. Но в те дремучие времена люди все списывали на духов. Во всех примитивных культурах есть такое представление о том, что есть вот такие, значит, невидимые существа, которые могут быть враждебны, и они, значит, создают людям проблемы. И заклинатель, там какой-нибудь местный колдун, шаман, он приходит, этих духов шугает, и когда он их, значит, выгоняет, то пациенту становится лучше. Ну, иногда действительно лучше, но это все самовнушение. Следовательно, вот в древние времена люди верили там, что духи кругом, значит, и надо их, надо с ними всячески бороться. А теперь мы уже умные, теперь мы в них не верим. Наверняка мы что-то такое слышали. И чем же являются вот это, вот эти слова Писания? Апостол просто прибегает к какому-то архаичному языку, который сейчас для нас не имеет значения. Нет. Нет, на самом деле Священное Писание нам говорит, и весь опыт Церкви это подтверждает, что духовные силы зла – это некая реальность, которая не зависит от того, в какую эпоху мы живем. И одна из уловок дьявола состоит ровно в том, чтобы убедить нас в том, что его нет, в том, что это какой-то там символ. Ну, иногда есть там часть даже либеральных христиан, они предлагают все это считать каким-то символом плохого в человеке, символом каких-то наших нехороших устремлений. Но Священное Писание говорит о том, что духовные силы зла, они реальны. Откуда они взялись? Библия говорит, что мы не одиноки во Вселенной. Библия говорит, что Бог создал, помимо людей, Бог создал ангелов. То есть чисто духовных существ, которые обладают разумом, свободной волей, которые служат Богу, ну или они вольно выбирать, они тоже обладают свободной волей, они могут служить Богу, могут восстать против Него. И часть ангелов, как нам говорит и Писание, предание Церкви, они восстали против Бога, и во главе их находится сатана, то есть глава падших духов. И есть значительное число духов, которые пали, которые стремятся разрушить Божие творение, особенно они стремятся разрушить отношения Бога и человека. И я понимаю, что в головы современного, так сказать, читателя, современного телезрителя все это может не очень хорошо укладываться в силу того, что это ассоциируется с чем-то глубоко-глубоко архаическим, что это что-то вот, о чем в наше время не принято говорить, что, ну, какие мог быть в 21 веке падшие духи, о чем вообще. Но это реальность, которая не зависит от того, нам о ней удобно говорить или неудобно, что мешает людям часто поверить, отнестись к этому всерьез, я думаю, две вещи. То, что люди привыкли видеть изображение падших духов в виде, условно говоря, чертей, то есть таких вот черненьких ребят с рожками. На самом деле, конечно, это изображение глубоко символично. Духи, они невидимы, и они не имеют какого-то физического облика, который мы могли бы им атрибутировать. И вторая проблема, это, знаете, вот как писал Клайв Льюис в книге своей знаменитой «Письма Баламута», что есть два заблуждения в отношении бесов. Одни в них не верят, другие в них верят, при этом питают к ним недолжный и нездоровый интерес. Я помню, когда я был только новообращенным христианином, мне в руки попалось какие-то там брошюрки про то, как бесы кругом. Вот бесы, они в компьютерах сидят. Ну, что интересно, брошюрка была явно отпечатана при помощи компьютера, но, тем не менее, там человек считал, что бесы сидят в компьютере, там бесы сидят в сети интернет, бесы, они там повсюду. И поскольку это было явный какой-то, ну, чем-то явно нездоровым, я ко всему этому стал так скептически относиться. Другая еще проблема, когда люди все проблемы решительно, вот все, что у них там есть в жизни, все, что в жизни идет не так, списывают на бесов. Что абсолютно все проблемы созданы бесами, и все проблемы нужно решать путем изгнания бесов. Что тоже большая ошибка, потому что, ну, если человек работоспособный вполне сидит без копейки, то ему, наверное, не надо изгонять духа бедности. Не надо ему беса бедности изгонять, ему нужно просто учиться и работать, там, овладевать специальностью и по ней работать. Но то, что люди иногда склонны к бесоискательству совершенно неосновательному, не значит, что бесов не существует как таковых. Бесы, увы, существуют, это некая реальность, и мы должны отдавать себе отчет в том, что эта реальность существует. В том, что мы находимся в состоянии духовной борьбы, духовного конфликта. Мы в него постоянно вовлечены. В чем цель, за что идет вообще конфликт, за что идет битва? За людей. В чем цель противоборствующих сторон? То есть цель дьявола – погубить людей, отторгнуть их от общения с Богом, лишить их вечного спасения. Цель Бога, конечно, в том, чтобы людей спасти. Между дьяволом и Богом происходит в этом отношении противоборство. Тут иногда возникает вопрос, как вообще могут они противоборствовать, когда их силы несоизмеримы. Так, иногда люди себе представляют битву между Богом и сатаной, как такие звездные войны. Полки ангелов с переменным успехом пытаются выбить легионы бесов из нашей галактики. Но бесы, они тоже, значит, не теряются, и стоит немножко ангелам зазеваться, они обратно возвращаются на исходные позиции. На самом деле, конечно же, действительно, силы несоизмеримы, и сатана — это всего-навсего творение. Христианство не является дуалистической религией, ну, есть зороастризм, в котором там считается, что добрые и злые начала, они соизмеримы по своей мощи. А в христианстве это, конечно же, не так. Дьявол – это всего-навсего творение, это одно из божьих творений. Конечно же, он не может реально противостоять Богу, и он существует только потому, что Бог его создал. Но война-то ведется не за ресурсы или территории, как ведутся земные войны. Война ведется за людей. Вот примерно так же, как семья может бороться за то, чтобы там, не знаю, сын прекратил употреблять наркотики. Это борьба, но она ведется не с... Это не силовой конфликт, там от силы как таковой мало пользы. Или родители борются за то, чтобы вырастить ребенка честным человеком. Это борьба, но эта борьба не предполагает силовой конфронтации. Она ведется на другом уровне. Она ведется за умы и сердца людей. Вот война, которую ведут христиане, это война за умы и сердца людей, в том числе за свои собственные умы и сердца. И эта война, она не против плоти и крови, то есть она ведется не против людей. Она ведется всегда за людей. И это один из важных таких моментов, который в христианском послании является очень сильно контринтуитивным, так сказать, или, как еще можно сказать, контркультурным. Потому что в миру все войны, все конфликты, они ведутся людьми друг с другом, конечно. И цель этих конфликтов – уничтожить противника или навязать ему свою волю, по крайней мере. В библейском контексте это не так. Цель в том, чтобы спастись самому, обрести самое вечное спасение и содействовать спасению других людей. В человеческих конфликтах, человеческий конфликт, они воодушевляются ненавистью. Любая военная пропаганда, она полна ненависти, она полна рассказов о том, насколько гнусен и ужасен наш враг, насколько его важно уничтожить, стереть с лица земли, чтобы его духу не было. Христианская битва ведется совершенно с другим мотивом, она ведется из любви к людям. И когда человек слышит слово о духовной борьбе и вообще о борьбе, о духовной битве, он, будучи человеком этого мира, он, естественно, восклицает, как там, персонаж одной юморески, где злодей, нет, не боюсь со злодейских когтей. Он саблю вынимает и голову срубает. И он думает, что речь идет о том, чтобы кого-то яростно атаковать, кого-то сокрушить. И люди даже, которые желают показать свою приверженность церкви, они часто пытаются понять, а кто тут враги церкви, а кого мы тут не любим. Вот давайте я тоже буду на них скрежетать зубами. Вот. Давайте я найду каких-нибудь там сектантов, атеистов, каких-нибудь плохих людей и буду демонстрировать к ним ненависть. Через это я проявлю верность церкви. Потому что в этом мире лояльность по отношению к своей группе, она демонстрируется через враждебность к другим. Но апостол говорит, нет, наша брань не против плоти и крови. У нас нет врагов среди людей. Люди не являются нашими врагами. Причем апостол Павел, он живет в мире, который еще более суровый, чем наш. Он постоянно сталкивается с враждебностью, он постоянно сталкивается с гонениями. Он пишет часть своих посланий вообще из тюрьмы. Он знает, он видит это человеческое зло, он от него непосредственно страдает. Но он говорит о том, что наша брань не против плоти и крови, не против людей. И вот это последовательное послание Священного Писания, что наша брань не против людей. У нас нет врагов людей. Мы являемся спасательной экспедицией в этот мир. Все люди, с которыми мы так или иначе соприкасаемся, это люди, которых Бог хочет спасти. И понятно, что в этом мире мы вовлечены в кучу разных межчеловеческих конфликтов, и мы воспитаны в том, это само собой разумеется, в воздухе, которым мы дышим, что наша лояльность, наша верность по отношению к нашей группе, она должна проявляться в том, что мы ненавидим всех остальных. В том, что мы ненавидим врагов нашей группы. Там, наше славное племя рыбоедов, оно должно ненавидеть это гнусное племя мясоедов. Да, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Будьте любезны, не могли бы вы ответить? Вот ребенку при рождении дается имя согласно церковному календарю. И бывает просто потому, что имя нравится. Если не совпадает с календарем имя, то в крещении дается имя священникам. По крайней мере, так было раньше. Вот если эта практика сегодня, если не совпадает с датой, принятой в календаре, то ангелы-хранители и защитники по какому принципу привязаны к имени, и правильно ли они в этом случае выбраны, и почему, например, на имя вот Ольга, защитница, икона Божьей Матери Державная, а ангелы-хранители Серафим Саровский и святой Сильвестр. И вот человек был крещен в советские времена, и совсем дана икона другая была с выражением иверской иконы Божьей Матери. Если вы в этом сведущи, будьте добры, разъясните. Спасибо.
Вы знаете, я боюсь, что я тут вряд ли смогу быть чем-то полезным, вот как имя выбирать при крещении. Лучше об этом посоветоваться вот с тем священником, который крещение совершает, и ну, ему просто в этом отношении полностью довериться, что если вы доверяете священнику, вы можете быть уверены, что никакой в этом отношении беды не выйдет, и все будет в порядке в отношениях новокрещенного с ангелом-хранителем. Но такие подробности лучше уточнять у священника. Но вернемся к теме, которую мы рассматриваем сегодня, к теме духовной битвы. И мы поговорим, значит, продолжаем говорить о том, что наша брань не против плоти и крови, то есть она не против людей. И мы склонны всегда браниться против людей. Мы всегда находим себе врагов в числе людей. И мы склонны считать, что вот принципиально важно бороться именно с людьми, их там ненавидеть. А как же их не ненавидеть, когда они такие гады? Вот Библия говорит, нет, вот Бог хочет, чтобы все эти люди спаслись и достигли познания истины. При том, что апостол не имеет иллюзий в отношении человеческого рода, он просто говорит, например, что и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом. То есть апостол говорит, что люди вообще все грешны, все нуждаются в спасении через Иисуса Христа. И мы сами грешники, мы сами нуждаемся в спасении, и мы должны также смотреть на других людей, как на грешников, которых пришел спасти Христос. Таким образом, наша битва, она не против людей, но враги у нас есть. Эти враги как раз начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной. То есть это духовные силы зла. Что нам известно об этих наших противниках? Первое, то, что они, конечно же, реально, они существуют. Это не символ какой-то, это реальность. И то, что их основное орудие, их основной инструмент – это обман. Мы знаем, что Господь Иисус называет дьявола отцом лжи. Именно потому, что его основной инструмент – это ложь, это обман. Мы сейчас об этом поговорим подробнее. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Два вопроса можно задать?
Да.
Первый вопрос. Вот по поводу врагов вы говорите, нет у нас врагов. А как же Господь заповедал нам любить врагов своих? Угу. А второй вопрос по поводу Архиерейского собора. В прошлом году был задан вопрос об отношении нашей церкви к решениям Критского собора. И ответили, что этот ответ будет дан на Архиерейском соборе. Но, насколько известно, этот вопрос вообще не рассматривался по поводу Критского собора. Угу. Спасибо.
Ну, относительно заповеди о любви к врагам, нам заповедано любить тех, кто к нам проявляет враждебность. Мы не должны иметь врагов. Вот люди, которые к нам враждебность будут проявлять, мы должны их любить, нам это как раз заповедано. Что касается решений Архиерейского собора по поводу отношений к Критскому собору, я тут просто не готов ответить, потому что это, ну, нужно было мне как дополнительные справки навести. Итак, вернемся к теме, которую мы рассматриваем, относительно того, как нам противостать, какой основной метод, какая основная как выглядит нападение лукавого, основной метод воздействия лукавого – это ложь. Его Христос называет «отец лжи». И надо отметить, что ложь, она всегда очень многообразна. Вот истина, она одна. Вот ложь, она всегда очень разнообразна. И дьявол всегда в состоянии найти для конкретного человека ту наживку, на которую он попадется. Цель дьявола – человека погубить в вечности, цель дьявола по отношению к христианину – вовлечь его в грех и отторгнуть его от церкви. Надо сказать, что так на практическом уровне, чего хочет дьявол – это вовлечь человека в грех и отторгнуть от церкви. Вот это мы должны всегда помнить, что дьявол далеко не всегда хочет заставить нас страдать. То есть ему это, конечно, в радость, когда людям плохо, но это не его главная цель. Если это побочный эффект, то это его, конечно, радует, но главная его цель не в том, чтобы сделать нам плохо, не в том, чтобы мы болели, не в том, чтобы мы там страдали, а цель его в том, чтобы отторгнуть нас от спасения и отторгнуть нас от общения с церковью. И он может делать это с совершенно разных сторон. То есть человек, который такой суровый ревнитель, который очень беспокоится о чистоте веры, вот к нему придет дьявол и будет ему нашептывать, что на самом деле ты один вот такой правоверный остался, а все остальные, они совратились, они все вот экуменисты, они все там вообще масоны, вообще они там все отпали от чистоты православия, и патриарх отпал, и все епископы отпали, и все православные патриархи отпали, и все остальные православные епископы отпали. Один ты остался такой правоверный, ну, еще, может быть, где-то в интернете 2-3 тоже таких осталось. Вот вы такие, значит, три марки ефесских на все мировое православие. И если дьяволу это удается, он доводит человека до восстания против церкви, до противления священноначалию и доводит человека до раскола, если ему это удается. Если человек, наоборот, такой очень открытый, очень современный, он говорит, а что вот такая церковь замшелая, отсталая, не хочет она со всеми обняться, признать все верования равноценными, вот поэтому я в церковь не пойду. И это тоже ему будет нашептывать дьявол, поскольку дьявол на каждого человека имеет свою наживку, чтобы каждого конкретного человека поймать. И надо помнить, что любая попытка втянуть нас в грех, любая попытка отторгнуть нас от общения с церковью, она исходит от лукавого. И надо понимать, что это не просто какие-то мне мысли приходят плохие в голову. Это вполне достаточно реальные, достаточно такие конкретные бесы. Бесы стоят за идолослужением, бесы стоят за определенными мирскими идеологиями. Это не значит ни в коем случае, что адепты этих идеологий, они сознательно поклонялись бесам. Ну, ходят всякие там рассказы в интернете, что большевики, ранее особенно большевики или нацисты, они сознательно поклонялись сатане. Но я не знаю, я вот не уверен, что это так. Но, так или иначе, эти богоборческие идеологии, они вдохновлялись бесами, отдавали себе люди отчет в этом или нет. И мы должны помнить, что за этим стоит некая достаточно реальная сила, которая хочет нас погубить, которая хочет нас отторгнуть от спасения. И далее апостол говорит: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». То есть вы должны вооружиться, чтобы все преодолев устоять. Ну, что значит облечься во все оружие? На самом деле доспехи – это довольно такие тяжелые металлические предметы, и их на себе постоянно носить человек, конечно, не будет. И если непосредственно битва не грозит, то человек, конечно, снимает все эти доспехи, и он ходит без доспехов, как бы не готовым. И апостол говорит: «Облекитесь», то есть всегда прибудьте в этих духовных доспехах, всегда помните, что вы находитесь на острие духовного конфликта. Всегда помните, что, как говорит Писание в другом месте, противник ваш, дьявол, ходит и ищет, кого бы поглотить. Священное Писание нас призывает к постоянной духовной бдительности. А при этом надо помнить, что бесы – это вот не то, что как-то... Знаете, вот мы привыкли к тому, что в Голливуде там есть там фильмы про то, как бесы, они очень любят спецэффекты. Вот человек, на которого нападают бесы, у него там глаза закатываются, у него там морда очень страшная делается, он там изо рта пыхает огнем там и вообще много производит голливудских спецэффектов. А вот цель бесов, она совершенно не состоит в производстве спецэффектов, она состоит в том, чтобы людей вовлечь в грех, в нарушение Божьих заповедей, подорвать в них веру и отвратить их от добродетели. И апостол говорит, будьте бдительны. Вы постоянно находитесь под угрозой нападения. Вы постоянно сталкиваетесь со злыми силами, которые пытаются вас вовлечь в грех. И как воин, который ждет нападения, он облекается в доспехи, у него там при бедре меч, у него в руке копье, там щит, он... понимает, что он в опасности находится, и он постоянно знает, что ему, возможно, сейчас предстоит сражаться. И поэтому апостол говорит, облекитесь во всеоружие Божие и всегда будьте вот как бы мысленно в этих доспехах. Потому что вы не должны зевать. Когда вы понимаете, что к вам приходит лукавый, вы должны его распознать. Что вот есть целая наука в... аскетической литературе, как распознавать помыслы. Вот мне приходят какие-то мысли, я должен их внимательно исследовать. Что это вообще за мысли? Ну вот сейчас у нас принимаются меры для того, чтобы как-то помешать террористам. И я вот, когда я захожу в МЦК, у меня просвечивают каким-то, значит, агрегатом рюкзак, очевидно, чтобы никого не упустить, не пропустить, иначе, не дай бог, террористов. И вот мы должны относиться к нашим помыслам с такой же бдительностью, что это вообще за помыслы, куда меня вообще все это пытается вовлечь. И дальше он, апостол, говорит, станьте припоясав чресла вашей истинную. Ну, что такое припоясать чресла? Значит, одеть пояс. Вообще, понятно, что когда человек ложится отдыхать, он, даже если он спит в одежде, он пояс ослабляет, потому что в затянутом поясе спать неудобно. Если человек встал и припоясался, он одевает пояс, на пояс вешается оружие, там, меч, кинжал. Если кто видел картинку с изображением римского легионера, то там был, значит, меч, гладио и такой кинжал, пугио, который... с другой стороны висел на поясе. И вот припоясаться, значит, приготовиться к каким-то решительным действиям. И апостол говорит, припояжьте чресла ваши истинную. Откуда мы знаем истину? Мы истину знаем из Слова Божия. А вот вокруг нас мир, у которого абсолютно свои взгляды на то, что хорошо и правильно. И этот мир на нас иногда смотрит с неодобрением из-за того, что у нас свои представления, эти представления основаны на Слове Божьем. Вот. Сегодня я прочитал о таком, может быть, даже забавном случае, как одна дама, владелица рекламного агентства в Екатеринбурге, вывесила рекламный плакат, сделала щит, и там повесила рекламу из Евангелия от Луки, где порицается развод. И местная антимонопольная, значит, структура на нее напали за это и собираются ее штрафовать, потому что это нарушает право граждан на развод, предусмотренное законом. Конечно, это какая-то полная путаница, потому что, собственно, то, что Слово Божие порицает разводы, никак не связывает... Это не имеет, собственно, законодательной силы в государстве, но мы видим, что, да, вот в обществе считается нормальным разводиться. В обществе считается нормальным, что гораздо более печально еще, делать аборты. В обществе считается нормальным там, ну, вообще, мы исходим не из того, что общество нам говорит, не из того, что общество считает нормальным и правильным, мы исходим из того, что говорит Слово Божие. Вот мы придерживаемся в качестве критерия того, что хорошо и правильно, Библии, Священного Писания, того, что Бог открыл в Своем Слове. И, конечно, это порождает определенный конфликт с миром, это порождает определенный конфликт, может быть, с нашим собственным там, прошлым. То есть апостол же говорит, что и мы были некогда. То есть не мы там дров наломали еще каких. Но Бог нас принял и простил, и мы сейчас живем в мире с Богом, отказавшись от всех тех грехов, которые у нас были в прошлом. То есть мы припоясываемся истиной, мы исходим из того, что Слово Божие истина, мы будем им руководствоваться, а не тем, что считается правильным, хорошим и принятым в мире за пределами церкви. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Сергей Львович, я хотела вот сказать вам, с какой бы семьей своих там немногочисленных знакомых я не пришла, да, и вот как в одной семье поносят патриарха, в другой поносят царскую семью, в третьей поносят священнослужителей, там в четвертой еще там, это, наверное, то, о чем вы говорите, да, вот как бы, это да. Вот все мое окружение, как бы, и действительно у меня часто бывает и смущение по поводу патриарха, да, когда мне включают там какие-то вот в интернете записи, да, и вот это вот многочисленное окружение, да, вот я вот, наверное, это то, да, вот что вы хотите сказать.
Наша слушательница говорит, что она сталкивается со своими знакомыми, которые злословят церковь, патриарха. Тут мы должны проявлять некую бдительность, что если наши ближние пали жертвою какого-то соблазна и обмана, нам туда за ними следовать не надо. Мы должны припаяться через нашу истинную. Какова воля Божия по этому вопросу? Что Бог от меня хочет в этой ситуации? И дальше апостол говорит, облегшись в броню праведности. То есть броня праведности, и если мы смотрим это в контексте общих рассуждений апостола, праведность имеется в виду праведность Христова. То есть мы перед Богом покрыты, защищены праведностью Христовой. То есть дело не в том, что мы такие большие праведники. Чем больше человек возрастает в праведности, тем отчетливее он понимает, что он не праведник. Но мы облечены как в одежду в праведность Христову. Как апостол говорит в послании к Галатам, «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись», как поется на всех церковных праздниках, на больших. «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это то самое место из послания к Галатам, что мы облеклись в праведность Иисуса Христа, обув ноги в готовность благовествовать мир. Вот очень тоже важный момент. Мы знаем, что социальные сети преисполнены крайней ярости, гнева и злословия. И люди постоянно ругаются. И это понятный, в общем-то, психологический феномен. Человек себя причисляет к определенному племени, вот, политическому или этническому, и он стремится продемонстрировать свою лояльность по отношению к своему племени, демонстрируя враждебность по отношению к каким-то внешним. Ну, так работает человеческая психология. Я как-то наблюдал очень длинный и ожесточенный спор в интернете, просто люди были исполнены ярости, если бы они физически присутствовали, они бы уже дрались бы, наверное. И это был спор о том, какая лучшая операционная система. Там один человек работал на Windows, а другой человек говорил, что единственный настоящий компьютер – это Mac, который фирма Apple. А Windows – это игровая приставка, она не годится никуда. И они там были готовы друг друга поубивать вообще по этому поводу. А со стороны, конечно, я как пользователь Linux смотрел на все это с некоторой насмешкой, Но вот так бывает, что люди склонны конфликтовать по каким-то очень пустым и дурацким поводам. И это в человеческой природе. И апостол говорит, нет, не надо действовать по человеческой природе, потому что вот человеческая природа – это то, что у апостола носит название плоть, наша падшая природа. Апостол говорит, что мы должны обуть ноги в готовность благовествовать мир. О каком мире идет речь? Мир у апостола – это Иисус Христос. Иисус Христос является подателем мира. Он нас примиряет с Богом и друг с другом через свою крестную жертву. Мы примиряемся с другими людьми, с которыми мы конфликтовали и враждовали, через Иисуса Христа, который умер за их грехи, как Он умер за наши грехи. Наши грехи прощены перед Богом, потому что за них умер Христос. Мы призваны также прощать грехи других людей, потому что за них тоже умер Христос. И мы возвещаем мир как такое предложение примириться с Богом. Как апостол Павел говорит в другом месте, мы посланники от имени Христова, и через нас как бы Христос увещевает, примиритесь с Богом. То есть примириться – это значит оставить жизнь в мятеже, оставить жизнь в непослушании и повиноваться Богу. Признать Иисуса Христа своим Господом, покориться Ему как Господу, довериться Ему как Спасителю. То есть вот это благовестие мира состоит в том, что Бог со своей стороны обеспечил искупление наших грехов. Бог со своей стороны обеспечил наше оправдание на своем суде через Иисуса Христа. Христос сделал все для нашего спасения, что нужно было сделать. От нас зависит только принять это предложение мира. В воспоминаниях Иосифа Флавия, это был такой древний иудейский историк, там есть эпизод, когда этот самый Флавий выходит, вступает в переговоры с группой разбойников, и он обращается к главарю этих разбойников с призывом покаяться и веровать, что в его контексте означает прекратить, значит, свои разбойные действия и положиться на обещание правителя дать ему амнистию, если он сдастся. Вот примириться. Это то, что происходит постоянно в каких-то человеческих конфликтах. Вот есть там группа мятежников, и правительство обращается с предложением амнистии, что вот вы сдаетесь, и никто не будет вас преследовать, все ваши преступления против правительства будут прощены. Вот точно так же Слово Божие обращается к падшему человеческому роду с предложением мира. Когда люди прекратят свой мятеж и покорятся своему истинному владыке Иисусу Христу, все их грехи будут прощены. И христиане призваны благовествовать мир. Если как только вы покаетесь, вы будете прощены, вы будете приняты Богом, и вам не будет поставлено в вину то, что вы наделали до этого. Это важный очень момент, поскольку довольно часто бывает, что мы обличаем грехи этого падшего мира, но не говорим о мире, не говорим о богоистве, не боговествуем мир. Из-за этого это вызывает такое неприятие у окружающих, некую враждебность. Ну, враждебности она будет, но очень важно говорить о том, что Евангелие – это благая весть о прощении грехов. Мы должны постоянно боговествовать мир. А паче всего, то есть более всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Достаточно обычная такая картина для античного мира, когда неприятели обстреливали друг друга разжженными стрелами, то есть подожженными стрелами, которые должны были поджигать там, осадные башни или наоборот, стены, и они их гасили, принимая их в деревянные щиты. Но у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
многие люди каются и веруют в Господа. Но возможно ли людям, живущим в миру, выполнить заповедь, одну из важных заповедей, возлюби ближнего, как самого себя? Спасибо.
Вот очень хороший вопрос. Возможно ли людям, живущим в миру, выполнить заповедь, возлюби ближнего, как самого себя? Как говорит псалмопевец, заповедь безмерно обширна. Никто не сможет сказать, что я все, вот все, уже сдал норматив на 100%, возлюбил ближнего, как себя. Но важно отметить, что мы выполняем заповеди не личными усилиями, мы их выполняем по благодати. И поэтому можем. Апостол Павел говорит, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Он не говорит «плод ваших героических усилий», он говорит «плод Духа». То есть это проявление сверхъестественной благодати Божией в человеческом сердце. И мы призваны искать этой благодати, мы призваны отдавать себе отчет, что мы сами не можем, как сказали отцы Второго Российского собора, или еще Оранжевского собора его называют, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Если ставить вопрос, можем ли мы сами чего-нибудь исполнить, нет, мы ничего не можем, мы даже захотеть не можем. Но Бог может. Бог может дать нам благодать для того, чтобы мы возлюбили ближнего, как самого себя. Бог может дать нам благодать для этого духовного возрастания. Прежде всего, мы должны просто на это согласиться, это захотеть. Итак, нам апостол говорит взять шлем веры, чтобы щит веры угасить раскаленные стрелы лукавого. То есть, как мы противостоим дьяволу? Твердой верой. Он также говорит, шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. То есть мы вооружаемся Словом Божиим, то есть Священным Писанием, и Словом Божиим наносим дьяволу поражение. Вот пришло несколько вопросов, написали. Вещи и сны – это влияние бесов или не всегда? Можно ли верить снам или лучше их игнорировать? Лучше игнорировать, потому что, как вам сказать, чаще всего это не имеет никакого отношения к реальности. Это просто, бывают просто сны. Что можно ответить людям, которые утверждают про то, что Библия содержит фашизм? Ну, надо спрашивать конкретные примеры. Что, собственно, люди видят фашистского в Библии? Покажите, будем об этом разговаривать. Почему бесов изображают рогатыми, если рога – это символ силы? Знаете, так просто исторически сложилось, что, возможно, из-за того, что языческие божества изображались рогатыми. На самом деле, конечно, бесы духи, и говорить об их физическом облике сложно. Так. Иногда самые простые слова несут колоссальную информацию. Начинаешь понимать... Так. Простите, я просто не уверен, что я понимаю вопрос. Я боюсь, что я не могу тут ничего сказать, поскольку я не уверен, что вопрос понял. Но мне сегодня нужно быть немножко раньше заканчивать. А, еще есть одна минута. Так. Ну, подытоживая то, о чем мы говорили, апостол Павел говорит о том, что христианская жизнь – это борьба, это столкновение, это военный конфликт, но это не конфликт с другими людьми, это конфликт с бесовскими силами, которые, цель которых – вовлечь нас в грех, оторвать нас от церкви, совратить нас с пути спасения. И апостол говорит, что мы должны бдительно и упорно им противостоять. Помня, что да, вот мы являемся, мы находимся в средоточии этого конфликта, в средоточии этой борьбы. Но мне уже пора заканчивать. Я благодарю всех, кто нас слушал. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго. Thank you.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С 12 по 18 декабря во втором павильоне в парке Сокольники будет проходить православный фестиваль «Артос». Сердцем этого фестиваля станет большая культурная программа и православная ярмарка разнообразных товаров. В первый день работы фестиваля «Артос» 12 декабря у нас с вами, дорогие братья и сестры, есть уникальная возможность услышать хор Донского монастыря. Это одно из первых выступлений хора и презентация первых записей этого коллектива. Хор будет выступать в 14 часов в 2 часа дня, в первый день фестиваля, то есть 12 декабря. Радио Радонеж тоже участвует в фестивале «Артос». Мы традиционно предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопроповедей и фильмов православной тематики. Также мы предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Чай «Радонеж» – это хороший черный чай высокого качества. Дорогие братья и сестры, все средства, полученные от торговли на выставках и ярмарках, идут на оплату работы нашей радиостанции. Мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам Юго-Востока Украины. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 12 по 18 декабря в павильоне номер 2, парк Сокольники. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро до павильона ходят бесплатные маршрутки. Секция радио «Радонеж» номер 21 на выставке ярмарки. Телефон для справок 8-916-301-1291. Повторяю. Выступление хора Донского монастыря 12 декабря в 14 часов, в 2 часа дня. Секция радио «Радонеж» номер 21. Время работы фестиваля «Артос» с 11 утра до 7 часов вечера. Павильон номер 2 в парке Сокольники. Телефон для справок 8-916-301-1291. 8-916-301-1291. Ну и кто еще не успел записать, еще разик. 8-916-301-1291. Это телефон для справок. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, прошу ваших молитв о путешествующем протоиерее Георгии и рабе Божием Кирилле. Спаси Христос. Ждем вас.